На первом этапе продовольственное оружие использовалось Вашингтоном скорее как средство устрашения для запугивания других стран. В начале 70-х годов продовольственная политика начала выходить на первое место, предвещая то, что произойдет в 90-х с наступлением агрохимической генной революции. Определяющим случаем для рождения новой американской продовольственной политики стал мировой продовольственный кризис в 1973 году, который имел место в то же самое время, когда челночная дипломатия Генри Киссинджера вызвала 400-процентный рост мировых цен на нефть. Комбинация решительного ценового и энергетического шока и глобальной нехватки поставок основных видов зерна, по сути, стала отправной точкой для нового существования поворота вашингтонской политики. Поворот был обернут в секретную завесу национальной безопасности. В 1974 году Организация Объединенных Наций проводила крупную всемирную продовольственную конференцию в Риме. На Римской конференции обсуждались две основные темы, в значительной степени по инициативе Соединенных Штатов. Первая тема – тревожащий прирост населения в контексте мировой нехватки продовольствия. Это была односторонняя формулировка проблемы. Вторая проблема заключалась в том, что делать с внезапными переменами в мировых поставках продовольствия и растущими ценами. Цены и на нефть, и на зерно тогда росли на мировых рынках по годовым показателям на 300-400%. Удобным, если непреднамеренным, последствием продовольственного кризиса стало стратегическое увеличение геополитического влияния на мировые поставки продовольствия и, следовательно, на мировые цены крупнейшего в мире производителя излишков продовольствия Соединенных Штатов. Это происходило как раз в тот момент, когда оформлялся новый союз между частными американскими торговыми зерновыми компаниями и американским правительством. Этот союз заложил основы для более поздней генной революции. Продолжаем тему и узнаем о великом грабеже зерна. Госсекретарь Генри Киссинджер провел внутреннюю интригу во властных коридорах, чтобы перехватить управление американской политикой сельского хозяйства, традиционно бывшей областью Американского министерства сельского хозяйства. Киссинджер сделал это за несколько месяцев перед Римской продовольственной конференцией, ловко проведя переговоры об огромных американских продаж зерна Советскому Союзу в обмен на российскую нефть. По этой сделке Киссинджера Советы согласились купить беспрецедентные 30 миллионов тонн зерна из Соединенных Штатов. Количество было настолько огромное, что Вашингтон обратился к частным продавцам зерна, например, Каргил, а не к своим обычным правительственным резервам, чтобы продать России необходимое зерно. Это было частью плана Киссинджера. Как объяснил тогда один из помощников Киссинджера, политика сельского хозяйства слишком важна, чтобы оставлять ее в руках Министерства сельского хозяйства. Эта поставка зерна Советам была настолько огромной, что исчерпала мировые запасы зерна и позволила торговым компаниям поднять цены на пшеницу и рис на 70% и более в считанные месяцы. Пшеница от $65 за тонну дошла до $110 за тонну. Цены на сою удвоились. В то же самое время серьезная засуха сократила урожаи зерна в Индии, Китае, Индонезии, Австралии и других странах. Мир отчаянно нуждался в импортном зерне, и Вашингтон был готов использовать это отчаяние в своих интересах, чтобы радикально преобразовать мировые продовольственные рынки и торговлю продовольствием. Сделку назвали «великим грабежом зерна», имея в виду чрезмерно дружественные условия сделки с Москвой и низкие закупочные цены для американских фермеров в том же году. Киссинджер договорился о советской сделке с обещанием щедрых американских кредитов от экспортно-импортного банка США и других субсидий. Крупный куш сорвали американские торговцы зерном, такие как Cargill, Archer Daniels Midland, Bunge и Continental Grain, которые именно тогда начали подниматься как истинные глобальные гиганты агробизнеса. Новая продовольственная дипломатия Киссинджера впервые создала глобальный рынок сельскохозяйственной продукции. Этот потенциал влияния и контроля над целыми областями планеты не был упущен американским эстаблишментом и менее всего самим Киссинджером. В 1974 году мир был потрясен шоком 400-процентного увеличения мировых цен на нефть, шоком, для которого Киссинджер немало сделал за кулисами. И в этот период, когда мировые цены на нефть взлетели до небес, случился катастрофический мировой неурожай. Советский урожай зерновых был мизерен из-за недорода и других проблем. Соединенные Штаты оказались единственным основным мировым поставщиком излишков пшеницы и других продуктов сельского хозяйства. Это отметило главный сдвиг вашингтонской экспортной сельскохозяйственной политики. Киссинджер в начале 1974 года был и госсекретарем, и советником президента по вопросам национальной безопасности. Министром сельского хозяйства был Эрл Лаур Батц, друг агробизнеса, энергичный покровитель контроля над рождаемостью, расист, чьи замечания об афроамериканцах стоили ему поста, позже приговоренный к тюремному сроку за уклонение от налогов. Журнал «Тайм» 11 ноября 1974 года завершил свою специальную публикацию относительно мирового продовольственного кризиса пояснением, почему Батц был за выбраковку, принятую в военные практики, когда решается, кто из раненых может выжить, а кого надо оставлять умирать. Цитата.
«На Западе растут разговоры о выбраковке. Если США решат, что грант расходуется как простое болеутоляющее, поскольку страна-получатель мало сделала, чтобы улучшить у себя распределение продовольствия или начать программу контроля над рождаемостью, то помощь не будет посылаться. Это может быть жестокой политикой, но это, вероятно, единственный вид помощи, который может оказать какое-либо длительное воздействие». Выборочный подход может также потребовать политических концессий. Вашингтон не может считать себя обязанным помогать странам, которые последовательно и настоятельно выступают против него.
Как сказал журналу Time Эрл Батц,
«Продовольствие – это оружие. Это теперь один из основных инструментов в нашем комплекте ведения переговоров».
Продовольственное обеспечение, однако, не должно быть реальным оружием. Отказ в еде – это голод. А голод, как известно, не тетка, и поэтому знаем о том, что произошло однажды в Риме. В течение Холодной войны Вашингтон последовательно выступал против создания интернационально поддерживаемых запасов зерна. Реальное истощение мировых запасов продовольствия вызвало в 1974 году созыв Всемирной продовольственной конференции ООН в Риме. В 1972 году, когда мир пережил исключительно плохой урожай, в мировых запасах было 209 миллионов метрических тонн зерна приблизительно на 66 дней. В 1974 году был рекордный урожай зерновых культур во всем мире, но все же запас зерна уменьшился до 25 миллионов метрических тонн, рассчитанных на 37 дней. В 1975 году после исключительно больших урожаев зерна там, по оценкам, уже оставался лишь 27-дневный запас. Проблема состояла в том, что зерно было, но оно принадлежало горстке гигантских американских торговых зерновых компаний. Это и было тем моментом, который имел в виду Киссинджер, когда говорил о продовольствии как оружии. Председатель Сенатского комитета по питанию и потребностям человека Джордж МакГоверн заявлял в то время:
«Частные торговцы ведут бизнес, чтобы превращать в прибыль инвестиции как можно быстрее. В действительности запас в частных руках вообще не является запасом. Это и есть на самом деле точно тот же механизм рынка, который породил ситуацию, перед которой мы стоим сегодня».
Из-за подобных комментариев американский истеблишмент не привечал МакГоверна. Его борьба против Никсона за пост президента в 1972 году была обречена на провал. Торговые гиганты преднамеренно манипулировали доступными поставками зерна, чтобы подстегнуть рост цен. Поскольку американское правительство не требовало точных отчетов о количестве зерна, только такие зерновые гиганты, как Cargill и Continental Grain, знали, что у них в закромах. Министр сельского хозяйства Пенсильвании Джеймс МакХейл приехал в 1974 году в Рим, чтобы призывать к обдуманной международной продовольственной политике. Он указывал, что 95% всех запасов зерна в мире в это время находились под контролем шести транснациональных корпораций агробизнеса: Cargill Grain Company, Continental Grain Company, Cook Industrial Incorporation, Dreyfus, Bunge и Archer Daniels Midland. Все они были американскими компаниями. Эта связь между Вашингтоном и зерновыми гигантами стала ядром киссинджерского продовольственного оружия. Жан-Пьер Лавияк из Международного союза работников пищевой индустрии, говоря о «большой шестерке» в своем докладе на Римской продовольственной конференции, высказывался следующим образом.
«Они определяют количество жизненно важных инвестиций в производство, которые должны быть сделаны, количество сельскохозяйственной продукции, которая будет куплена, где будут построены заводы и сделаны инвестиции. Темп роста сельского хозяйства вырос в течение прошлых 10 лет и был прямо пропорционален увеличению голода и дефицита.
То, что произойдет в следующие 10 лет, намного превзойдет предупреждение Лавиека в 1974 году. Соединенные Штаты собирались реорганизовать мировой рынок продовольствия в угоду корпоративной прибыли, закладывая фундамент для грядущей генной революции 90-х. Ни одна из групп не играла более решающей роли в этом изменении глобального сельского хозяйства в течение следующих двух десятилетий, чем Рокфеллеровский круг и фонд Рокфеллера. На этом на сегодня у меня все, и в следующем выпуске мы узнаем о никсоновской стратегии сельскохозяйственного экспорта. Всего вам доброго, до свидания. В этом выпуске узнаем о никсоновской стратегии сельскохозяйственного экспорта. Рождение подконтрольного США глобального рынка зерна и продовольственных товаров было частью долгосрочной американской стратегии, которая началась в 70-х годах при Ричарде Никсоне. В августе 71 года Никсон отвязал доллар от золотого обменного стандарта Бреттон-Вудской монетарной системы 44 года. Он позволил ему обесцениваться в свободном падении или плавать, как это называли. Это входило в стратегию, которая, среди прочего, подразумевала сделать американский экспорт зерна стратегически конкурентоспособным в Европе и во всем мире. Свободная торговля была боевым лозунгом администрации Никсона. Каргилл, Континентал Грейн, Арчер Дэниелс Мидлин стали ее новыми воинами. В 1972 году Уильям Пирс стал специальным представителем Никсона в торговых переговорах в ранге посла. Он был одним из главных политических представителей президентской комиссии по международной торговле и инвестиционной политике, специальной торговой группы под председательством бывшего президента IBM Альберта Уильямса. Одновременно Пирс был вице-президентом Каргилл по связям с общественностью. Неудивительно, что Пирс проследил, чтобы заключительный доклад комиссии Уильямса рекомендовал США оказывать давление на другие страны, чтобы устранить торговые сельскохозяйственные барьеры, которые блокировали импорт американских продуктов сельского хозяйства, и приводил доводы против политики поддержки тех, кого Пирс предпочитал называть неэффективными фермерами. Пирс позаботился, чтобы Уильямс сосредоточился на том, как расширить американский экспорт продовольствия. Несколько лет спустя вице-президент Каргилл Уоллер Би Сандерс рассказывал на собрании Национальной ассоциации торговцев зерном и фуражом в Новом Орлеане, что основная проблема с фермерской политикой крутится вокруг почти 50-летней веры в то, что лучший способ защитить доход фермы состоит в том, чтобы привязать его к цене. Доходность должна стать менее зависящей от розничных расценок и более зависимой от эффективности производства, разнообразия источников дохода, лучших продаж и большего объема. Проще говоря, семейный фермер должен был уйти с дороги и позволить новым гигантским конгломератам агробизнеса доминировать в этой области. Эта смена политики во имя американской добродетели по имени «эффективность» будет иметь судьбоносные последствия в течение следующих трех десятилетий. Пирс из Каргилл утверждал, что американское сельское хозяйство обладает уникальными преимуществами за счет масштаба и эффективности технологий и капитала, которые сделали его естественным претендентом на лидерство в мировом экспорте. Страны, пытающиеся защитить своих собственных фермеров вроде Европейского экономического сообщества, по его утверждениям, защищали неэффективность. Вашингтон приступил к демонтажу европейской общей сельскохозяйственной политики, опоры политической стабильности во Франции в послевоенный период. Доклад Уильямса Пирса использовал для прикрытия аргумент о глобальной безопасности, указывая, что многие экономические проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, вырастают из-за азокеанских обязательств, которые взяли на себя США в качестве основной некоммунистической державы в мире. В докладе забыли упомянуть о преднамеренной подготовке США к роли мирового полицейского. Это был плохо завуалированный аргумент для оправдания давления США на своих торговых партнеров, чтобы открыть их рынки для Каргилл и других гигантов агробизнеса США. Этим самым они могли бы вознаградить США за их роль в холодной войне. Стратегия Пирса стала центральной частью новой экономической политики Никсона, начиная с 1972 года. Два года спустя Пирс из Каргилл вошел в президентский комитет по экономическому развитию, где разрабатывал внутреннюю американскую сельскохозяйственную политику. Там его задача состояла в том, чтобы изъять излишние человеческие ресурсы из американского сельского хозяйства и обанкротить сотни тысяч небольших семейных ферм, чтобы расчистить место для огромных ферм агробизнеса. Затем он вернулся в Каргил, еще один винтик в системе ротации между избранными частными компаниями и правительственными учреждениями, от которых они зависят. Стратегия Пирса, принятая администрацией Никсона, была тонко скрытой формой продовольственного империализма. Европа, Япония и другие промышленно развитые страны должны были отказаться от поддержки собственного самостоятельного сельского хозяйства и открыть для Соединенных Штатов путь к роли мирового зернохранилища в качестве самого рационального использования мировых ресурсов. Что-либо другое было, очевидно, неэффективно. В начавшейся с отмены в 1846 году хлебных законов игре Вашингтон использовал классический британский аргумент свободной торговли, когда доминирующая экономика и торговая власть извлекают выгоду, вынуждая более слабых конкурентов снимать торговые барьеры. Стратегия Пирса, или более точно стратегия Каргил, состояла в формировании американской торговой политики на следующие три десятилетия так, чтобы дать горстке гигантских американских агрохимических корпораций возможность захватить мировой рынок семян и пестицидов со своими ГМО-растениями. Для того, чтобы стать самым эффективным сельскохозяйственным производителем в мире, доказывал Пирс, традиционное американское сельское хозяйство должно исчезнуть в результате производственной революции. Семейная ферма обречена была стать агропромышленной фермой, а сельское хозяйство должно было стать агробизнесом. Комиссия Уильямса полагала, что для проведения такой политики свободной торговли американское сельское хозяйство должно быть преобразовано в эффективную экспортно-ориентированную промышленность в результате постепенного сокращения внутренних фермерских программ, разработанных для защиты доходности ферм, и тем самым шагнуть в ориентированный на свободный рынок агробизнес. Этот подход был широко поддержан корпоративным агробизнесом, крупными нью-йоркскими банками и инвестиционными фирмами, которые рассматривали зарождающийся агробизнес как потенциальную группу новых горячих акций для Уолл-стрит. Это стало краеугольным камнем фермерской политики администрации Никсона. Приоритеты американской сельскохозяйственной политики будут теперь устанавливать агробизнес и международные торговые гиганты, такие как Каргил и Арчер Дэниелс Мидленд. Идея американской продовольственной самодостаточности была заменена простым девизом, что хорошо для Каргил и зерновых экспортных торговых компаний, то хорошо для американского сельского хозяйства. Семейный фермер потерялся где-то в этой подтасовке со своим сенатским чемпионом Джорджем МакГоверном. Обесценивая в августе 1971 года доллар и принимая свой новый экономический план НЭП, знакомое словечко, Никсон сделал первый шаг к проведению новой экспортной политики. Как описывал это президент Национальной ассоциации торговцев зерном и фуражом, для предоставления американскому сельскому хозяйству преимущества из-за девальвации доллара НЭП был очень важен. Пирс далее утверждал, что бедные страны третьего мира должны оставить попытки добиться продовольственной самодостаточности в пшенице, рисе и других зерновых или производстве говядины и сконцентрироваться вместо этого на мелких фруктах, сахаре или овощах. Они должны импортировать более эффективное американское зерно и другие предметы потребления, естественно, отгружаемые Каргил по ценам Каргил, расплачиваясь за это экспортом фруктов и овощей. В этой сделке они также потеряли бы свою продовольственную самостоятельность. Это должно было значительно усилить стратегический рынок давления на развивающиеся страны в последующие три десятилетия, дать контроль над продовольствием. Как хорошо знали и Пирс, и Каргил, если более бедная или менее развитая страна снимает свои торговые барьеры против иностранного импорта продовольствия и открывает свои рынки для серийно выпускаемых американских продуктов, результаты предсказуемы. Экономист Смит описывал это следующим образом, цитата.
Чрезвычайно механизированные фермы на больших площадях земли могут произвести единицу продовольствия дешевле, чем даже беднейшие из низкооплачиваемых фермеров третьего мира. Когда эта дешевая пища продается или дается третьему миру, местная фермерская экономика разрушается. Если бы бедным и безработным третьего мира предоставили доступ к земле, доступ к индустриальным инструментам и защиту от дешевого импорта, то они смогли бы высаживать высокопротеиновые и высококалорийные зерновые культуры и стать самостоятельными в обеспечении себя продовольствием. освоение своей земли и использование безработных не стоили бы этим обществам почти ничего, хорошо бы их кормили и экономили гораздо больше денег, чем теперь они платят за так называемые «дешевые» в кавычках импортированные продукты.
Но такую примечательную альтернативу нельзя было позволить. В качестве первого выстрела в необъявленной войне за создание нового обширного глобального рынка для эффективного американского экспорта продовольствия администрация Никсона начала процесс разрушения внутреннего производства пищевых продуктов в развивающихся странах. Никсон также использовал механизм ГАТТ, послевоенный торговый режим, известный как «Генеральное соглашение по тарифам и торговле», чтобы продвинуть эту новую глобальную экспортную программу агробизнеса. В 1972 году администрация Никсона с Пирсом из Каргилл, ключевой должности торгового представителя Белого дома, и Петером Фланиганом в качестве главы Никсоновского совета по международной экономической политике разработала стратегию ведения переговоров для грядущих многосторонних торговых и тарифных переговоров в рамках ГАТТ. И главной целью на следующем этапе войны за господство на мировых продовольственных рынках была общая сельскохозяйственная политика европейского сообщества. На заре европейского экономического сообщества в конце 50-х годов общая сельскохозяйственная политика строилась вокруг протекционистских тарифов, чтобы предотвратить сельскохозяйственный демпинг США и других стран на хрупком послевоенном европейском рынке. Пирс договорился о проведении в Конгрессе акта о торговой реформе 1974 года, который направил американских посредников, чтобы обменять уступки от США в индустриальном секторе на уступки для США в аграрном секторе. Это только ускорило падение производства во многих традиционных американских отраслях промышленности, таких как сталелитейная, от которой вскоре остался неприглядный остаток безработного и покинутого сообщества, так называемый «пояс ржавчины», рассеянный по северо-восточным штатам США. Сталь называли промышленностью заката, в то время как сельское хозяйство должно было стать индустрией восхода в новоязе того времени. На этом я заканчиваю сегодняшний выпуск, и в конце из словаря терминов. Биотехнология. Промышленное использование биологических процессов. Обычно это слово используется как эвфемизм, нейтральное по смыслу и эмоциональной нагрузке слова для замены сомнительно звучащего термина «генетические манипуляции». Вот на этом все. До свидания. Приветствую всех, и сегодня узнаем, можно ли использовать продовольствие как оружие. Поддерживаемый Каргиллом гигантскими американскими зерновыми торговыми конгломератами, Генри Киссинджер начал агрессивную продовольственную дипломатию, которую он назвал «продовольствие как оружие». Русский «зерновой грабеж» был одним из примеров его дипломатии с продовольственным оружием. Другим примером стало использование правительственной программы по публичному закону 480 во время войны во Вьетнаме. Поскольку общественная оппозиция в вьетнамской войне росла и становилась все более ощутимой в Конгрессе, администрации стало трудно получать финансирование от Конгресса на экономическую и военную помощь Южному Вьетнаму. Конгресс накладывал ограничения на нее, и Белый дом искал способы избежать такого рода вмешательства. Одно из решений состояло в том, чтобы рассеять американскую помощь через многочисленные институты под управлением США, а другое заключалось в использовании продовольственной помощи для поддержки американских дипломатических и военных целей. Программа публичного закона 480 не подвергалась ежегодному рассмотрению ассигнований Конгресса, и Никсон мог потратить до 2,5 миллиардов долларов США, позаимствовав их у агентств по выдаче кредитов на производство первичных товаров Министерства сельского хозяйства, того же самого агентства, через которое несколько лет спустя тайно поставлялась американская военная помощь Саддаму Хусейну. На фоне быстро развивающихся коммерческих рынков и опустошенных правительственных запасов Министерство сельского хозяйства больше не нуждалось в публичном законе 480, чтобы избавляться от излишков зерна и продовольствия. Государственный департамент играл главную роль в определении, куда шла помощь. Девиз Киссинджера был явным и простым: «Друзей используй, врагов наказывай». Программа публичного закона 480 стала прямой военной субсидией для военной машины Индокитая. В начале 1974 года продовольственная помощь Южному Вьетнаму составляла 207 миллионов долларов США. Когда Конгресс сократил экономическую помощь на 20%, Белый дом увеличил смету публичного закона 480 до 499 миллионов. Киссинджер добавил специальное положение, по которому Вьетнам и Камбоджа могли использовать 100% в 1974 году поправку, требуя, чтобы 70% продовольственной помощи передавались странам из списка ООН наиболее серьезно пострадавших стран. Киссинджер попытался заставить ООН поместить в этот список Южный Вьетнам и потерпел неудачу. В конечном итоге Белый дом обошел Конгресс, просто повысив количество помощи по программе публичного закона 480 с 1 миллиарда долларов до 1,6 миллиардов. Затем Киссинджер нацелил свое продовольственное оружие на Чили. Как и все остальные формы американской помощи Чили, программа публичного закона 480 была отменена, когда социалистическое правительство Сальвадора Альенде пришло к власти и приступило к ряду экономических реформ. Помощь была прекращена по приказу Киссинджера. Она тут же возобновилась, как только к власти пришла военная диктатура, поддерживаемая США Аугусто Пиночета. Продовольствие сыграло ключевую роль в срежиссированном Киссинджером удачном перевороте против Альенде в 1973 году. Поддерживаемые государственным департаментом и ЦРУ, правые богатые чилийские землевладельцы саботировали производство пищевых продуктов, заставляя увеличивать импорт продовольствия, удваивая его импорт и опустошая чилийские валютные резервы. Последнее делало очень трудным возможность для Чили продолжать этот импорт. Последовавшая нехватка продовольствия вызвала недовольство среднего класса. Запрос Альенде о продовольственном кредите был отклонен Государственным департаментом США, хотя это должна была быть область ответственности Министерства сельского хозяйства. Киссинджер украл эту территорию у министра сельского хозяйства Эрла Батца. После военного переворота 1973 года американская продовольственная помощь, предоставляемая Чили, была продана правительством Пиночета на внутреннем рынке. Она не сделала ничего, чтобы ослабить тяжелое положение рабочих из-за значительной инфляции и эрозии покупательной способности. Военная хунта оказалась главным бенефициарием, потому что приток продовольственной помощи ослабил трудности с платежным балансом и высвободил деньги для армии, бывшей в это время девятой из крупнейших импортеров американского оружия.
Весть о мятеже застала певцов во Франции. Только это спасло им жизнь. Я не сомневаюсь. Попади артисты в руки генералов, их всех неминуемо ждала бы такая же мученическая смерть, как их друга и наставника Виктора Хара.
Давно, в 1948 году, когда холодная война только разгоралась, и Вашингтон только строил НАТО, человек, который был архитектором американской политики сдерживания Советского Союза, один из высших стратегов Государственного департамента Джордж Кеннон, отмечал в совершенно секретном меморандуме государственному секретарю.
У нас есть около 50% мирового богатства, но только 6,3% мирового населения. В этой ситуации мы не можем не быть объектом зависти и обиды. Нашей реальной задачей в предстоящий период является разработка модели взаимоотношений, которая позволит нам сохранить это положение диспропорции без положительного ущерба нашей национальной безопасности. Чтобы сделать это, нам придется отказаться от всякой сентиментальности и мечтательности, и наше внимание должно быть сосредоточено всюду на наших непосредственных национальных целях. Мы не должны обманывать себя, что мы сегодня можем позволить себе роскошь альтруизма и мировой благотворительности.
В начале 70-х годов эта стальная холодная оценка роли Соединенных Штатов пришлась по сердцу Киссинджеру, приверженцу несентиментальной реальной политики баланса сил. К тому же Никсон поставил Киссинджеру задачу возглавить совершенно секретную правительственную целевую группу, чтобы исследовать соотношение между приростом населения в развивающихся странах и его влиянием на американскую национальную безопасность. Мотивация, стоящая позади этой секретной целевой группы, шла от Джона Д. Рокфеллера и Рокфеллеровского совета по народу населению. Центральная идея восходила к лидеру проекта изучения войны и мира. Это Совет по международным отношениям от 1939 года Исаии Боуману. Глобальная депопуляция и контроль над продовольствием должны были под управлением Киссинджера стать американской стратегической политикой. Это будет новым решением против угроз американскому глобальному влиянию и непрерывному доступу к дешевому сырью развивающихся стран. И теперь мы с моими уважаемыми слушателями обратимся к секретному меморандуму по анализу проблем национальной безопасности. Напомню высказывание Генри Киссинджера: «Контролируя нефть, вы контролируете государство. Контролируя продовольствие, вы контролируете население». И мы узнаем, что общего между ростом населения и государственной безопасности. В апреле 1974 года, по мере того, как мировая засуха и американская сельскохозяйственная политика набирали обороты, госсекретарь кабинета Никсона и советник по государственной безопасности Генри Киссинджер разослал некий секретный меморандум министрам, среди которых были министр обороны, министр сельского хозяйства, заместитель госсекретаря и директор ЦРУ. Записка называлась «Рост населения мира и его последствия для безопасности США и их интересов за рубежом» и касалась продовольственной политики, роста населения и стратегического сырья. Она была выполнена по заказу Никсона с подачи Джона Д. Рокфеллера III. Секретный проект назвали в традициях вашингтонских бюрократических сокращений «Меморандум 200» или «Меморандум по анализу проблем национальной безопасности 200». Предполагалось, что публикация этого проекта или даже простая утечка информации о нем вызовет взрывной эффект, потому что его удержали в тайне почти 15 лет, пока, наконец, он не был рассекречен в 1989 году в результате частного судебного иска организаций, связанных с католической церковью. После того, как дискредитированный Никсон сложил полномочия из-за утергейтского скандала в 1975 году, его преемник Джеральд Форд без промедления подписал приказ, превративший меморандум 200 в официальную государственную политику США. На этом у меня сегодня все. И в теме «Давайте разберемся с ГМО» я прощаюсь с вами. До следующей встречи. До свидания. Продолжаем тему ГМО. Решение США о разработке такой официальной политики, как «Меморандум 200», появилось после конференции ООН по народу-населению в 1974 году в румынской столице Бухарест, на которой ООН отказалась принять позицию США. Эта позиция была сформирована фондом Рокфеллера и лично Джоном Рокфеллером III. В ее основе лежал план действий по народу-населению мира с мерами по значительному его сокращению. Ожесточенное сопротивление со стороны католической церкви всех коммунистических стран, кроме Румынии, а также со стороны стран Латинской Америки и Азии, убедило высшие политические круги США, что для реализации этого плана нельзя действовать напрямую. Генри Киссинджеру было доверено составить план стратегии «Меморандум 200». В своей записке Киссинджер писал, цитата:
«Президент распорядился провести исследование о влиянии роста населения в мире на безопасность США и их интересов за рубежом. Прогнозный период исследования должен быть по меньшей мере до 2000 года, при этом должны быть использованы различные альтернативные проекции роста населения. Для каждой проекции исследование должно оценить соответствующий уровень развития стран, особенно беднейших, спрос на экспортируемые из США товары, особенно на продовольствие, а также проблемы в торговле, которые могут появиться у США из-за борьбы за ресурсы. Вероятность того, что рост или дисбалансы в росте населения приведут к негативным последствиям во внешней политике или к международной нестабильности. Исследование должно сфокусироваться преимущественно на международных политических и экономических последствиях, а не на экологических, социальных и прочих аспектах. Исследование должно предоставить возможные планы действий для США, касающиеся вопросов роста населения за рубежом, особенно в развивающихся странах, акцентируя внимание на следующих моментах. Требуются ли от США новые проекты для привлечения международного внимания к проблеме роста населения, и если требуется, то какие? Могут ли технологические достижения замедлить рост населения или снизить его негативные последствия.
В декабре 1974 года Киссинджер завершил работу над документом, который включал в себя конкретные политические меры, касающиеся роста мирового населения. Цитата.
«Самым серьезным последствием в кратко- и среднесрочном периоде является перспектива массового голода в некоторых частях света, особенно в самых бедных регионах. Миру необходимо, чтобы продовольствие росло на 2-2,5% и более в год, причем большинство легкодоступных удобрений и орошаемой земли уже используется. Следовательно, рост продовольствия должен происходить за счет повышения продуктивности сельского хозяйства. Страны с быстрорастущим населением не смогут позволить себе постоянно увеличивать импорт, при этом уверенное увеличение производства продовольствия на 2-4% в год на протяжении следующего поколения или двух является для них труднопреодолимой проблемой. В интенсивном сельском хозяйстве высокие требования к капиталу и валюте, которые усугубляются ростом стоимости энергоносителей, нехваткой удобрений и ростом цен. Также очень сложно преодолеть институциональные, технические и экономические проблемы при трансформации традиционного сельского хозяйства».
В декабре 1974 года мир был на пороге мирового шока нефтяных цен, который в ближайшие 6 месяцев подбросит цены на нефть на ошеломляющие 400%, что приведет к глубоким последствиям для мирового экономического роста. Киссинджер лично сыграл ключевую закулисную роль в управлении этим нефтяным кризисом. Он очень хорошо знал о влиянии, которое окажут возросшие нефтяные цены на мировые поставки продовольствия. Он был готов использовать эти более высокие цены на нефть для американского стратегического преимущества. Киссинджер писал в своем меморандуме 200, имея в виду бедные развивающиеся страны, используя термин «наименее развитые страны». Цитата.
«Мир,
мое примечание, Америка,
все более и более зависит от минеральных поставок из развивающихся стран. И если быстрый прирост населения нарушает их перспективы экономического развития и социального прогресса, возникающая неустойчивость может подорвать условия для расширенного производства и поддержки непрерывного потока таких ресурсов. Для некоторых из беднейших, наименее развитых стран с быстрым приростом населения возникнут серьезные проблемы. Они будут находить все более и более затруднительную оплату за необходимое сырье и энергию. Удобрения, жизненно важные для их собственного сельского производства, будет трудно получать в течение следующих нескольких лет. Импорт топлива и других материалов вызовет серьезные проблемы, которые могут отразиться на США из-за необходимости предоставлять большую финансовую поддержку и из-за усилий наименее развитых стран получить лучшие условия торговли через более высокие цены за экспорт. Быстрый прирост населения серьезно тормозит темпы экономического развития, достижимые в ином случае, иногда вплоть до препятствий хоть к какому-нибудь росту доходов на душу населения. Помимо общего влияния на уровень доходов на душу населения, быстрый рост населения серьезно затрагивает широкий круг других аспектов качества жизни, имеющих важное значение для социального и экономического прогресса в наименее развитых странах.
Этот Вашингтонский проект был очевидным. Соединенные Штаты должны были оказаться в центре деятельности по продвижению программ сокращения населения или непосредственно через программы правительственной помощи, обуславливая получение американской помощи принятием программ сокращения рождаемости или косвенно через ООН или Бреттон-Вудские институты, Международный валютный фонд и Всемирный банк. Говоря прямо, новая американская политика в действительности звучала следующим образом: если эти низшие расы стоят на пути обеспечения нас обильным дешевым сырьем, то мы должны найти способы избавиться от них. Это было реальным смыслом меморандума 200, если очистить его от формальности бюрократического языка. Явно по поводу популяционного контроля меморандум 200 декларировал, цитата.
«Эта американская стратегия должна поддержать общие действия, ведущие к достижению главных прорывов в ключевых проблемах, которые препятствуют достижению цели контроля рождаемости. Например, развитие более эффективных, более простых методов контрацепции на основе биомедицинских исследований будет выгодно всем странам, которые сталкиваются с проблемой быстрого роста населения. Совершенствование методов оценки демографических изменений будет способствовать ряду наименее развитых стран в определении нынешних темпов прироста населения и оценке долговременного воздействия деятельности по планированию населения семьи.
Киссинджер знал, о чем говорит, когда упоминал о более простых методах контрацепции на основе биомедицинских исследований. Он был в тесном контакте с семьей Рокфеллер и тем крылом американского эстаблишмента, которое продвигало биомедицинские исследования как новую форму популяционного контроля. Ассоциации с Освенцимом сделали тот термин сомнительным. Перед Второй мировой войной он был известен как «евгеника». После войны эта деятельность была переименована ее покровителями в более эвфемистический популяционный контроль. Содержание осталось неизменным. Уменьшение низших рас и населения, чтобы высшие расы сохранили контроль. Меморандум 200 также нес сильный отпечаток Уильяма Пирса и торгового лобби агробизнеса Каргил. Секция, заглавленной «Продовольствие для мира и населения», Киссинджер написал, цитата:
«Один из самых фундаментальных аспектов воздействия прироста населения на политическое и экономическое благосостояние земного шара – его отношение к продовольствию. Здесь проблема взаимосвязи населения, национальных ресурсов, окружающей среды, производительности и политической и экономической стабильности сходится вместе, когда случается недостаток в удовлетворении этой основной потребности человека».
Он продолжал:
«Основная проблема будет состоять в том, чтобы увеличить производство пищевых продуктов непосредственно в самих недостаточно развитых странах и освободить систему, в которой зерно коммерчески передается от страны-производителя в страну-потребитель».
В действительности он предложил распространять зеленую революцию фонда Рокфеллера, одновременно с этим потребовав убрать защитные торговые барьеры стран, чтобы открыть путь потокам импортного американского зерна на ключевые развивающиеся рынки. На словах Киссинджер предлагал расширение производства входных элементов производства пищевых продуктов, то есть удобрений, доступа к водным ресурсам и высокоурожайному семенному фонду, и усиление стимулирования расширенной сельскохозяйственной производительности, ядро зеленой революции. При этом не упоминалось, что необходимые удобрения и специальные высокопродуктивные семена будут поставлять компании американского агробизнеса. Это именно то, в чем в реальности заключалась так называемая «зеленая революция» в 60-х. Меморандум 200 призывал к новым международным торговым соглашениям по сельскохозяйственной продукции, достаточно открытым, чтобы позволить эффективным производителям максимальное производство. Не случайно озвучивая требования, Cargill, Archer Daniel, Continental Grain, Bunge и других гигантских корпораций агробизнеса, зарождавшиеся тогда как основные американские национальные стратегические корпорации. Этот меморандум упаковывал прежнюю киссинджеровскую политику «продовольствие как оружие» в новые одежды. Цитата.
«Продовольствие – еще одна специальная забота в любой популяционной стратегии. Должны быть созданы адекватные запасы продовольствия, чтобы предусмотреть периоды серьезных нехваток. Должны быть удвоены усилия по производству пищевых продуктов в наименее развитых странах, чтобы удовлетворить растущие потребности, вытекающие из роста населения и доходов. Задачи американского сельскохозяйственного производства должны принимать во внимание нормальное требование импорта наименее развитых стран и вероятного случайного неурожая в главных частях мира. Без улучшенной продовольственной безопасности возникнет давление, ведущее к возможному конфликту и желанию созидания больших так называемых семей в страховых целях, таким образом подрывая усилия по контролю над народонаселением. Чтобы максимально ускорить продвижение к популяционной стабильности, первичное внимание надо обратить на наибольшие и наиболее быстро растущие развивающиеся страны, где дисбаланс между растущей численностью и потенциалом развития имеет наиболее серьезный риск разразиться нестабильностью, волнениями и напряженными международными отношениями. Эти страны – Индия, Бангладеш, Пакистан, Нигерия, Мексика, Индонезия, Бразилия, Филиппины, Таиланд, Египет, Турция, Эфиопия и Колумбия. Эта группа приоритетных стран включает и те, в которых фактически нет никакой правительственной заинтересованности в планировании семьи, и те, где правительственные программы планирования семьи активны, которым нужна и которые приветствовали бы увеличенную техническую и финансовую помощь. Этим странам нужно дать самый высокий приоритет в пределах популяционной программы Агентства международного развития с точки зрения выделения ресурсов и или поощрить такие действия других дарителей и организаций.
На этом у меня сегодня все. Я с вами прощаюсь, а завтра узнаем о судьбе несчастливых 13. До свидания. Прошу прощения у своих слушателей за вынужденный простой, и о судьбе несчастливых 13 узнаем сегодня. Индия, Нигерия, Мексика, Индонезия, Бразилия, Турция, Колумбия и другие – 13 развивающихся стран, которые располагались самых богатых ресурсами и областях планеты. В последующие 3 десятилетия они также будут наиболее политически нестабильными. Политика меморандума 200 утверждала, что только решительное сокращение населения этих стран позволит США эксплуатировать их полезные ископаемые. Естественно, Киссинджер понимал, что Вашингтон обвинят в империалистических амбициях, геноциде и еще худших вещах сразу, как только станет явным, что американское правительство активно продвигает сокращение населения в богатых сырьем развивающихся странах. Он предложил гладкую пропагандистскую кампанию, чтобы скрыть этот аспект меморандума 200. Цитата.
«США могут помочь минимизировать обвинения в империалистических мотивах, стоящих за поддержкой ими популяционной активности, неоднократно утверждая, что такая поддержка происходит из беспокойства о праве отдельные пары определять свободное и ответственное количество детей, интервал между их рождениями и иметь информацию, образование и средства реализовывать это право, и б. о том, что фундаментальное социально-экономическое развитие бедных стран, в которых идет быстрый прирост населения, является и способствует причиной и следствием широко распространенной бедности. Кроме того, США должны также предпринимать шаги, чтобы донести мысль о том, что контролирование мирового прироста населения в общих интересах и развитых, и развивающихся стран.
Короче, популяционный контроль в глобальном масштабе нужно было теперь назвать свободой выбора и устойчивым развитием. Сам Джордж Оруэлл, возможно, не добился бы большего успеха. Именно такая манера выражения использовалась в более раннем докладе Джона Рокфеллера III – президенту Никсону.
«Объем импорта зерна, необходимого развивающимся странам, значительно возрастет».
Чтобы решить эту предполагаемую проблему, он призывал к торговой либерализации импорта зерна по всему миру, к свободному рынку, мало чем отличавшемуся от того, который требовала Британия, когда ее товары промышленного назначения доминировали над мировыми рынками после отмены хлебных законов в 1846 году. Как и «Популяционная бомба», продовольственный кризис в 70-х годах был сфабрикован обманом, которому помог внезапный шок цен на нефть в развивающихся странах. Картины обширных регионов мира, изобилующих перенаселенностью и кровавыми столкновениями, неоднократно показывали по американскому телевидению, чтобы сделать этот пункт привычным внутри страны. В действительности, так называемые проблемы в сельском хозяйстве развивающегося сектора состояли главным образом в том, что они предложили основным американским компаниям агробизнеса недостаточно простора или возможности, чтобы развернуться. Каргилл и гигантские американские зерновые торговые компании всегда были где-то неподалеку от Киссинджера. Меморандум добавлял, что, цитата,
«Залегание известных запасов высококачественных руд и большинства выгодных полезных ископаемых увеличивает зависимость всех индустриальных регионов от импорта из наименее развитых стран. Реальные проблемы поставок минералов лежат не в основной физической недостаточности, а в политико-экономических проблемах доступа, соглашения по разведке, эксплуатации и разделу прибыли среди производителей, потребителей и правительств принимающих стран».
В случае необходимости же должны были разворачиваться принудительные популяционные управляющие программы и другие меры, чтобы гарантировать американский доступ к такому стратегическому сырью. Документ делал вывод, цитата,
«В дальней перспективе наименее развитые страны должны значительно уменьшить прирост населения и увеличить сельскохозяйственное производство».
Достаточно любопытно, что, приводя доводы в пользу снижения глобального прироста населения до 500 миллионов человек к 2000 году, Киссинджер отметил в другом месте своего доклада, что популяционная проблема уже является причиной 10 миллионов смертей ежегодно. Проще говоря, он предлагал удвоение показателя смертности до, по крайней мере, 20 миллионов, чтобы решить проблему смертельных случаев из-за нехватки достаточного продовольствия. Общественность готовили к тому, чтобы она поверила, что новая политика, по крайней мере та, которая будет обнародована, воспринималась позитивно. В строгом определении Конвенции ООН 1948 года это был геноцид. Киссинджер продолжал предлагать виды принудительных мер, которые рисовала в своем воображении американская элита. Он прямо заявил, что продовольственную помощь нужно рассматривать как инструмент национальной власти. Тогда же в резком комментарии он предложил США урезать продовольственную помощь, направляемую, чтобы
помогать людям, которые не могут или не управляют приростом своего населения, стерилизуйте или морите голодом.
Неудивительно, что документ был под грифом «совершенно секретно». Меморандум 200 был примечателен во многих отношениях. Он впервые сделал истребление населения в иностранных развивающихся странах недвусмысленным, хотя и тайным стратегическим приоритетом национальной безопасности правительства Соединенных Штатов. Он обрисовывал в общих чертах то, что должно было стать стратегией продвижения популяционного контроля под прикрытием планирования семьи. И он связал проблему прироста населения с доступом к стратегическим полезным ископаемым. Однако, один из самых значительных аспектов меморандума 200 был в том, что он отражал зарождающийся консенсус некоторых из самых богатых семей Америки и самого влиятельного истеблишмента. Киссинджер на самом деле был наемным работником в правительстве, но нанят он был не просто президентом Соединенных Штатов. Он был нанят, чтобы действовать и проводить переговоры от имени эстаблишмента, который его выдвинул. Своим вознесением к власти он был обязан поддержке самой сильной семьи в послевоенном американском эстаблишменте того времени – семьи Рокфеллеров. В 1955 году Нельсон Рокфеллер пригласил Киссинджера на пост директора научно-исследовательского отдела Совета по международным отношениям. Год спустя Киссинджер стал директором проекта специальных исследований для фонда братьев Рокфеллеров, где он уже перешел с семьей на «ты». Позже Киссинджер женился на одной из служащих Рокфеллера, Нэнси Меженис, закрепляя связь. К ноябрю 1975 года Ричард Никсон был вынужден уйти в отставку в результате таинственного Уотергейта, в котором некоторые подозревали политические махинации честолюбивого Нельсона Рокфеллера, работавшего с Киссинджером и Алексом Хайгом. Преемник Никсона, неописуемый Джеральд Форд, назначил Нельсона Рокфеллера своим вице-президентом. Нельсон и вправду был в паре шагов от своей мечты стать президентом. Старый друг Нельсона Киссинджер стал госсекретарем. В ноябре 1975 года президент Форд утвердил меморандум 200 Киссинджера в качестве официальной американской внешней политики. В качестве главы Совета по национальной безопасности Киссинджера сменил его помощник, а позже деловой партнер Брент Скоукрофт. Скоукрофт послушно представил новому президенту для подписи проект меморандума 200 Киссинджера с самыми сильными рекомендациями. Киссинджер оставался госсекретарем, а Нельсон Рокфеллер – вице-президентом. США начинали бизнес депопуляции, и контроль над продовольствием должен был играть центральную роль в этом бизнесе. Бразилия как модель меморандума 200. Секретный план Киссинджера немедленно стал воплощаться в жизнь. 13 приоритетных стран, предназначенных для сокращения населения, в следующие 30 лет ожидали резкие перемены. Причем большинство из них даже не подозревало о том, что происходит. Бразилия была одним из наиболее ясно зарегистрированных примеров. В начале 90-х годов, после почти 14 лет воплощения в жизнь меморандума 200, бразильское министерство здравоохранения начало расследовать сообщения о массовой стерилизации бразильских женщин. Правительственное исследование было результатом формального запроса Конгресса от более чем 165 законодателей из всех политических партий, представленных в бразильском законодательном органе. Расследование было инициировано после того, как информация о секретном американском меморандуме Совета национальной безопасности об американских целях популяционного контроля в развивающихся странах была издана в журналах Journal de Brasilia и Hova de Pova, Рио-де-Жанейро, и других центральных бразильских газетах в мае 1991 года. Бразильское правительство было шокировано, когда обнаружило, что приблизительно 44% всех бразильских женщин в возрасте от 14 до 55 лет регулярно стерилизовывались. Большинство женщин старшего возраста было стерилизовано в середине 70-х, когда программа только начиналась. Правительство обнаружило, что стерилизация проводилась множеством различных организаций и агентств, лишь немногие из которых были бразильскими. Среди них были Международная федерация планирования семьи, американский Pathfinder фонд, Ассоциация за добровольную хирургическую контрацепцию, Международное семейное здравоохранение. Все они действовали под эгидой и руководством американского агентства международного развития Государственного департамента США. К 1989 году бразильское правительство, которое первоначально было убежденным сторонником этой программы в интересах экономического роста и искоренения бедности, заявило, что программы стерилизации стали чрезмерными и ненужными. Согласно некоторым сообщениям, в рамках программы было стерилизовано почти 90% всех бразильских женщин с африканскими корнями, что уничтожило целое будущее поколение в государстве, черное население которого является вторым по численности, уступая только Нигерии. Почти половина из 154 миллионов человек в Бразилии в 80-х годах, как полагали, имели африканскую родословную. Киссинджер в меморандуме 200 отметил специальную роль Бразилии. Она была в целевом списке 13 стран, потому что она, цитата,
«очевидно, демографически доминирует над континентом, и ее население без постороннего вмешательства могло бы сравняться с населением Соединенных Штатов к 2000 году».
Такой рост Бразилии, предостерегал меморандум 200, подразумевал растущий влиятельный статус для Бразилии в Латинской Америке и на мировой сцене в следующие 25 лет. Позади Киссинджера, Скоукрофта и прочих вашингтонских государственных служащих, которые применяли новую политику меморандума 200, стоял круг чрезвычайно влиятельных людей. И никто не обладал большим влиянием в то время, чем братья Рокфеллеры. Никто из Рокфеллеров так не интересовался популяционной политикой, как Джон Рокфеллер III, внук основателя Standard Oil. Джон Рокфеллер III в июле 69 года был назначен президентом Никсоном главой комиссии по приросту населения и американскому будущему. Доклад комиссии заложил основу киссинджеровского меморандума 200. В 72 году, за несколько месяцев до того, как стартовал секретный проект Киссинджера, Рокфеллер представил свой доклад президенту. В предвыборный год Никсон решил придержать доклад, и в результате он не попал под внимание прессы. Его политические рекомендации, однако, получили главный приоритет. Рокфеллер предлагал то, что являлось тогда решительными мерами, направленными на то, чтобы остановить предполагаемый демографический взрыв США. Среди рекомендаций этого доклада было учреждение программ сексуального воспитания во всех школах, организация такого популяционного образования, чтобы общественность оценила воображаемый кризис, и отмена всех законов, которые препятствовали доступу к противозачаточным средствам населению всех возрастов. Он предлагал упростить добровольную стерилизацию и отменить государственные законы против абортов. Аборты в течение многих десятилетий рассматривались кругами Рокфеллера как основной механизм контроля над рождаемостью, чему препятствовала сильная оппозиция в лице церкви и других групп. Появление меморандума 200 можно понять, только рассмотрев историю Джона Рокфеллера III с его страхом перед ростом населения. Меморандум 200 по анализу проблем национальной безопасности и контролю над народонаселением Генри Киссинджера обобщил десятилетия усилий селекции человеческой породы, того, что в Третьем Рейхе было известно как евгеника. Роль институтов Рокфеллера в содействии формированию глобальной евгеники, наследницы борьбы за расовую чистоту времен гитлеровской Германии, была столь же впечатляющей, сколь мало известной широкой публике. Она заключалась в том, чтобы оказывать непосредственную финансовую поддержку исследованиям в новой области псевдонаучной генетики и генной инженерии. Уважаемые слушатели, на этом у меня сегодня все. Я с вами прощаюсь до следующего выпуска и всего вам доброго. Здравствуйте, мои уважаемые слушатели. Узнаем о подопытных людях. Глава 5. Братство смерти. Задолго до того, как Генри Киссинджер и Брайан Скоукрофт сделали сокращение народонаселения официальной внешней политикой правительства Соединенных Штатов, братья Рокфеллера, особенно Джон Рокфеллер III или J.D.R. III, как нежно называли его в семье, занимались экспериментами на людях. В 50-х годах один из братьев, Нельсон Рокфеллер, занимался на нью-йоркских предприятиях по пошиву одежды с патагонной системой, эксплуатацией дешевой и несостоящей в профсоюзах рабочей силы из пуэрториканцев, завозя их в Нью-Йорк по дешевым тарифам на воздушном лайнере семейной Eastern Airlines. Также он в рамках правительственной программы под названием «Ремешки от ботинок» принимал участие в организации дешевого производства прямо на острове, вдали от надоедливых американских регуляторов здравоохранения и техники производственной безопасности. Операция «Ремешки от ботинок» была запущена в 1947 году и предлагала американским фирмам выгодную дешевую рабочую силу и освобождение от налогов в течение 10-25 лет. В то время Нельсон Рокфеллер был заместителем министра здравоохранения, образования и благосостояния и теневой, но чрезвычайно влиятельной фигурой в администрации Эйзенхауэра. В нельсоновской версии операции «Ремешки от ботинок» ботинки принадлежали семье Рокфеллер и их деловым друзьям из банка Дэвида Рокфеллера «Чейз». Самые выгодные в мире в течение 50-х годов бизнес «Чейз» шел через Пуэрто-Рико и программу «Ремешки от ботинок». Такой бизнес – это финансирование бесконтрольных предприятий с патагонной системой, бежавших из США, чтобы не платить более высокую заработную плату. Управляемая семьей компания «Международная базовая экономическая корпорация» строила обширные производственные мощности на острове. Единственными ремнями в этой схеме были те, которые использовали владельцы патагонных предприятий на острове, чтобы добиться от своих рабочих еще более высокого уровня производительности –